Szarabczyk. Дело было давным-давно. Шел солдат со службы домой. Шел-шел, устал совсем, да и вечер наступил, стемнело. Решил он заночевать в первой же попавшейся деревне. Постучал в окошко крайней избенки и пустили его на ночлег. Жил там одинокий старичок, жил бедно, впроголодь, и на ужин у него даже картошки не нашлось. У солдата тоже какие запасы, шинель да ружье, вот и все его богатство. В дороге питался он охотой да подаянием, так что легли они со стариком спать на голодный желудок. А рано поутру отправился солдат в ближний лес на охоту, авось удастся зверя или птицу на обед подстрелить. Пришел в лес и удивляется. Мертвая тишина стоит в том лесу. Деревья стоят, даже веткой не шелохнут, будто тяжелую думу думают, ни шороха, ни птичьего щебета. Ходил солдат по лесу, ходил, и ничего живого ему даже на глаза не попалось. Впору назад возвращаться, но как придешь с пустыми руками, если у старика в доме и корки хлеба нету? Нет, надо еще попытать счастье. И вот дошел солдат до густого, непролазного ивняка. Может, хоть в этой чащобе кто-нибудь скрывается, подумал солдат, а будь что будет. И стал с великим трудом через ивняк продираться. Долго ли, коротко ли, а только вдруг неожиданно открылась перед ним большая круглая поляна, а прямо посередине поляны старый раскидистый дуб стоит вершиной, прямо в небо упирается. Подошел солдат к дубу и поразился. На его могучих ветвях сидело столько разных птиц, что и не сосчитать. Должно быть, все птицы этого леса сюда слетелись. Цвенькали, чирикали, пели, словно что-то спрашивали или о чем-то говорили. А на самой вершине дуба сидела большая белая птица, птичья царица. Остальные все на нее снизу вверх поглядывали. Вот это добыча, думает солдат. Нам со стариком не только на нынешний, а и на завтрашний обед хватит. Тихонько снял с плеча ружье, прицелился и выстрелил. Белая птица упала на землю, солдат ей крыло подбил. Подбежал он к ней, взял раненую птицу на руки и, довольный, пошел в деревню. И тут заговорила с ним птица человеческим голосом. «Не пугайся, Иван», — сказала птица. Солдат от изумления чуть нож свой из рук не выронил. Немало он уже на этом свете пожил. Немало всякого повидал. А такого с ним еще никогда не случалось. Когда придешь домой в свою деревню, посади меня на подоконник, и как только я задремлю, столкни меня на пол, тогда я стану твоей женой. Заторопился солдат Иван. Хочется ему поскорее дома очутиться, даже про голод забыл. Наконец пришел в свою деревню. Птицу на подоконник в избе посадил. Сам сел рядом дожидаться, когда птица задремлет. У птицы побаливало раненое крыло, и она все никак не засыпала. Лишь перед самым рассветом глаза ее стали закрываться. Иван не упустил нужного момента, столкнул птицу на пол, как она наказывала. Ударилась та об пол и обернулась девушкой, да такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Ну, теперь, если хочешь, возьми меня замуж, а я буду тебе верной женой. Сыграли они свадьбу и зажили в любви и согласии. Живут, своему счастью радуются. Однажды жена попросила Ивана принести из базара много шелковых разноцветных ниток. Принес он, а жена связала из них скатерть красоты невиданной. Чудесная это была скатерть. Стоило постелить ее на стол, и на столе сразу появлялось все, что только душа желает. Пошел Иван снова на базар, на этот раз продавать скатерть. стал в тот торговый ряд, где самые дорогие товары выставлены, что только царю или министрам его купить впору. Собралась вокруг Ивана толпа народа всякого звания, все отскатятся, глаз отвести не могут, в жизни такой красоты не видели. А через некоторое время и сам царь на базаре появился. Народ перед царем расступился, а тот увидал скатерть и долго слова вымолвить не мог от удивления и восхищения. Не торгуясь, отдал царь за скатерть 1000 рублей. А когда принес ее во дворец, разостлал на столе и весь остаток дня любовался причудливым узором. Тот царь молодым был, еще не женатым, и ему захотелось узнать, что за рукодельница смогла связать такую необыкновенную вещь. Его люди быстро все разузнали о Иване и его жене и царю доложили. Царю так любопытно стало, что он и слуг посылать не стал к Ивану домой. Сам пожаловал. Переступил царь порог, увидел хозяйку и замер на месте, пораженный ее красотой. Стоит столбом, слова вымолвить не может, так и ушел, ничего не сказав. А как вернулся во дворец, сразу собрал всех мудрецов и прорицателей и повелел им: «Придумайте для Ивана такую задачу, какую ему ни за что не выполнить, а сам думает, хорошо бы мужика в такую даль заслать, откуда вообще не возвращаются. И жена его тогда мне достанется». Сидят ученые-мудрецы, думают. Один придумал.
«Надо его послать за козой с золотой шерстью и золотыми рогами», —
одобрил такое предложение царь.
«Такие козы не на каждом лугу пасутся. Пусть поищет».
Послали за Иваном, а когда тот пришел, царь ему самолично и повелел:
«Приведешь мне козу с золотой шерстью и золотыми рогами, а не приведешь — положь голову на плаху».
Пришел Иван домой в слезах. Где такую козу взять, когда он о ней и слыхом не слыхивал? Рассказал о царевом приказе жене, и она тоже опечалилась. А потом говорит: «Ничего, Иван, не горюй, авось небось все обойдется». И дает ему моток белых ниток. «Возьми за кончик нитки, а моток кинь перед собой, он тебя и приведет куда следует». Взял Иван кончик нитки, кинул перед собой моток и пустился в дальнюю дорогу. Идет он день, идет два, идет целую неделю, и привел его моток ниток на лесную полянку. А на той полянке, глядит Иван и глазам своим не верит, мирно пасется коза с золотой шерстью и золотыми рогами. Подкрался Иван, схватил козу за ее золотые рога и повел к царю. Пришел Иван с козой во дворец. Царь и рад, и не рад. Плохо ли иметь такую редкостную козу? Но еще больше хочется ему Ивана сгубить и самому к его жене красавице посвататься. Опять пришлось царю собрать на совет своих мудрецов и прорицателей. Сидят, думают ученые старцы, как бы заслать Ивана туда, откуда не возвращаются. Один придумал.
«А пусть теперь приведет кабана с золотой шерстью. Кабан не коза, его голыми руками не возьмешь».
Обрадовался царь и послал Ивана за чудесным животным. Погоревал Иван, но жена и на этот раз его выручила. Помогла найти это чудо. Привел Иван невиданного кабана в царский дворец и пустил прямо в зал, где сидел царь со своими мудрецами.
«Царь-государь, я достал то, что ты просил».
Что тут началось? Мудрецы готовы были на стенку залезть, спасаясь от кабана. Особенно перепугался тот, который как раз и придумал для Ивана такое задание. И еще говорил при этом, что, мол, кабан не коза. Он знал, что говорил. Улеглась суматоха в царском дворце и опять созывает царь ученых старцев на совет.
«Все эти козы да кабаны с золотой шерстью для него детская забава!»
— гневается царь-государь.
«Неужто не можете потруднее задание придумать? За что же я вас тогда при себе держу?»
Задумались мудрецы. Им и самим обидно, что простой мужик, вчерашний солдат, их в дураках оставил и насмех поднял. Заставил от кабана спасаться. Надо бы его проучить. Думали, чем бы Ивана погубить. Сколько голову не ломают, с какого боку подступиться к делу не знают. Наконец, самый старый из мудрецов поднял голос.
«Слышал я, где-то далеко-далеко за морями, за горами живет некий шарапчик, невидимка. Его-то уж Иван не сможет поймать и привести».
Обрадовался царь. Очень трудным показалось ему это дело, тут же произвел говорившего в главные мудрецы: «Теперь-то уж точно не сносить Ивану головы. Или за морями, за горами ее сложит, а вернется без шарапчика, на царской плащ потеряет». Как узнал Иван о новом царском повелении, у него и ноги подкосились со страху. Где стоял, там и упал. Жене рассказал, и та головой поникла. «Не знаю я, Иван, и не слыхала даже, где живет этот невидимка», — сказала жена. «Но все же отправляйся в путь. Может быть, знает о нем моя старшая сестра?» Делать нечего. Собрался Иван в путь дороженьку. Взял с собой моток белых ниток, а жена положила ему в котомку еще и вышитое полотенце. Идет Иван день, идет 10 дней, а потом и со счету сбиться. Даже и у самой дальней дороги всегда бывает конец. Шел Иван, шел и вышел в чистое поле, а посреди него видит большой серебряный дворец. Подошел он к нему, а как войти не знает. Может, моток ниток укажет, в какую дверь войти? А моток, как только докатился до дворца, свернулся и назад убежал. «Ну, — думает Иван, — будь что будет, двум смертям не бывать, а одной не миновать». И постучал в одну дверь. Дверь открылась, а на пороге появилась девушка. «Что тебе нужно, добрый человек?» — спрашивает она. «Не пустите ли меня переночевать?» — просит Иван. «Отчего же не пустить? Пущу», — отвечает девушка и ведет его в дом. Иван так устал с дороги, что упал на постели, тут же заснул мертвым сном. Утро проснулся, умылся, достал полотенце и стал утираться. Увидела эту девушка хозяйка дома и спрашивает: «Откуда у тебя полотенце моей младшей сестры?» «Это полотенце мне жена подарила», — отвечает Иван. «Давно ли она стала твоей женой?» Пришлось Ивану рассказать, как он подстрелил на высоком дубу белую птицу и как птица обернулась его женой. «Так вот, почему ее в последнее время нигде не видно», — говорит старшая сестра жены. «А сам-то ты теперь куда путь держишь?» «Царь послал меня за шарапчиком, невидимкой», — отвечает Иван. «Не знаешь ли ты, в каких краях он живет?»
«Я-то не знаю», — сказала хозяйка дома, «но наша старшая сестра наверняка знает», и дала Ивану свой моток ниток. Иван взял его и поблагодарил девушку. «А еще возьми на память вот это серебряное колечко», — сказала ему она на прощание. Идет Иван дальше, идет день, неделю, приходит к большому золоченому дворцу. Моток ниток опять вернулся назад, убежал, постучался Иван в золоченую дверь. Открыла ему девушка и спрашивает: «Что тебе нужно, странник?» «Не пустишь ли меня переночевать?» — попросил Иван. «Ночуй», — разрешила хозяйка и ввела гостя в дом. Раз спал Иван ночь как убитый, а на утро встал, умылся и стал вышитым полотенцем утираться.
«Откуда у тебя полотенце моей младшей сестры?» – спрашивает девушка. Увидела у него на пальце кольцо и снова удивляется. «А колечко моей средней сестры откуда?»
Рассказал ей Иван все по порядку, как было. Потом спрашивает. «Твои младшие сестры не ведают, где живет шарапчик-невидимка. Может быть, ты знаешь, где мне его найти?»
«Я скажу, как найти невидимку, но знаешь, что дорога туда нелегкая. Пойдешь на восход солнца, дойдешь до реки, переплывешь ее, увидишь горную тропинку. Пойдешь по этой тропинке и попадешь в дом, где живет шарапчик. А чтобы с дороги не сбиться, вот тебе моток ниток, он доведет куда надо».
А еще старшая сестра жены подарила ему на память шелковый платочек. И пошел Иван на восход солнца. Идет, идет, река показалась. Моток свернулся и назад убежал. Остался Иван один в незнакомой стране. На берегу широкой реки. Как на тот берег перебраться, никак не придумает. Пошел он в печали вдоль берега, видит, у самой воды большущая лягушка сидит. Удивился Иван, какая лягушка громадная. А она ему говорит человеческим голосом.
«Что голову повесил, Иван? Не могу ли я помочь твоей беде?»
Обрадовался Иван, приободрился. «Спасибо на добром слове, лягушка-квакушка говорит. А горе мое вот какое. Приказал мне царь найти и привести к нему шарапчика. А не приведу, голова с плеч. Не знаешь ли ты, где мне найти этого невидимку?»
«Невидимка живет за этой рекой», — ответила лягушка. «Я тебе помогу реку переплыть. Но для этого мне нужно выпить 12 крынок молока. Только тогда у меня хватит сил перевести тебя на другой берег».
«Где же мне взять молоко?» – спрашивает Иван.
«Молоко есть в деревне, что в версте отсюда вниз по течению».
Бегом побежал Иван в деревню. Деньги у него с собой были, да вот беда, жители деревни говорили на непонятном Ивану языке. И никто не понимал, что ему надо. Тогда Иван приставил ко лбу 2 пальца, рога изобразил, сказал «му» и показал жестами, как дует корову. Тут все его поняли и дали молока, сколько он просил. Принес он 12 крынок молока лягушке, и та все выпила.
«Ма, теперь садись на меня», — сказала она. «Сил у меня хватит, перевезу».
Сел Иван на лягушку верхом, и они поплыли. Долго плыли, широкой была река, но вот и другой берег показался. Спрыгнул Иван на берег, поблагодарил лягушку, и горной тропой, про которую ему говорила старшая сестра его жены, пошел дальше. Долго ли, коротко ли шел, увидел перед собой диковинный треугольный дом. И все-то в этом доме треугольное. Окна, двери, крыльцо, труба. Боязно Иван стало. Ну, да будь что будет. Открыл он треугольную дверь треугольного дома. Входит он в треугольную комнату, а в ней никого. Никого и ничего. Иван проголодался в дороге, а нигде и корки хлеба не видно. Посмотрел Иван в треугольное окно. Видит, идут к дому 3 молодцов-удальцов с ружьями за плечами, с кинжалами у пояса. «Ну, пропал я», — подумал Иван и спрятался за печкой. А 3 входят в дом, ставят в угол комнаты рядом с печкой свои ружья, садятся за стол, и один из них, должно быть старший, приказывает: «Шарапчик, дай поесть!» В тот же миг на столе появились самые разные кушанья, некоторые и вовсе Ивану неизвестные.
Наелись молодцы-удальцы, напились, и опять командует: «Шарапчик, убери со стола!»
И тут же все объедки и посуда грязная исчезли. Чистый стол стоит. Взяли молодцы-удальцы свои ружья и снова куда-то отправились. Из разговора их понял Иван, что не охотники они, как он сначала подумал, а разбойники, лихие люди. Похоже, и сейчас они на разбой пошли. Понял Иван, что в этом доме лучше не задерживаться. Но уж очень ему есть хотелось. Вышел он из-за печки, проглотил голодную слюну и, не очень-то веря в силу своих слов, скомандовал: «Шарапчик, дай поесть». И... диво дивное. На столе появились кушанья, каких Иван за всю свою жизнь не только не едал, но и не видал. Сел он за стол и накинулся на еду. Аж за ушами трещит, а сам все думает, как ему чудесного невидимку с собой унести. А может, думает попробовать поговорить с ним? Была не была. Набрался Иван духу и спрашивает напрямую: «Шарапчик, а не хочешь ли со мной поехать?» И вдруг слышит и ушам своим не верит: «Поеду. Мне уже давно хотелось уйти из этого дома. Надоело жить с разбойниками, да случая подходящего не было». Обрадовался Иван, но вспомнил о дороге, какой он сюда добирался, и радости у него поубавилось. «Поехать-то мы поедем, а вот как нам через реку переплыть, ума не приложу». «Через реку мы переправимся так», — ответил Шарапчик. «У разбойников есть лодка, но они ее никому не дают. Так что нам придется пойти на хитрость. Мы войдем в реку, я буду тебя за руку держать, а ты зайдешь по грудь в воду и закричишь: „Спасите, тону!“ Разбойники прибегут и вытащат тебя. Ты попросишь их переправить тебя через реку и в уплату посулишь отдать меня. А еще попросишь у них сундук, топор и дудку. Эти вещи нам с тобой потом пригодятся».
Иван постарался запомнить слова невидимки. Добрались они до берега реки. Иван, как его учил Шарапчик, вошел по грудь в воду и закричал: «Тону! Спасите!» Разбойники прибежали и вытащили его. «Переправьте меня через реку», — просит их Иван. «Переправить можно, да какая будет плата за перевоз?» — говорят разбойники. «Есть у меня Шарапчик, я вам его отдам», — отвечает Иван. «Но это слишком большая плата, так что в придачу к перевозу вы мне еще дадите топор, сундук и дудку». Разбойники не сразу согласились, долго совещались и спорили. Должно быть, не сразу поняли, что Шарапчик сбежал от них. Ну а когда поняли, то, конечно же, захотели его вернуть, и им делать нечего. Согласились. Они дали Ивану топор, сундук и дудку и переправили через реку. Вышел Иван на берег и идет себе дальше. Прошел уж немалое расстояние, как ему в голову стукнуло:
«А Шарапчик-то где? Если я без него домой вернусь, придется мне голову на плаху класть».
«Да здесь я, Иван, с тобой», — слышит он голос Шарапчика. «Цела будет твоя голова».
Вот идут они, идут, чувствует Иван, что проголодался. В прежние времена не всегда ему удавалось пищу в дороге раздобыть. Часто случалось голодным путешествовать.
А сейчас стоит только ему сказать: «Шарапчик, я хочу есть», — и сразу же появляется в изобилии всякая еда. «А поел, скажи: Шарапчик, убери», — и все тут же убрано.
Долго ли, коротко ли, то ли год прошел, то ли пять, а даже самая дальняя дорога когда-нибудь кончается. Пришел Иван на родину. По всему государству, земля слухом полнится, идет молва о том, что молодой царь к свадьбе готовится. «Не иначе на моей жене жениться задумал», — понял Иван. «Улестил, уговорил ее, наверное, сказал, что я давно пропал и ждать меня нечего». Стал Иван расспрашивать людей, те подтвердили ему, что все так и есть. И решил тогда Иван идти на царя-обманщика войной. Ведь теперь у него были волшебные вещи, которые он, по наущению невидимки, у разбойников выторговал. Стоит Ивану на дудке заиграть, на реке появляется множество кораблей под парусами и с пушками на бортах. Откроет сундук, из него солдат, видимо-невидимо, выходит. А если топор кинет, появляется много-много топоров.
И начинают они крепости и дворцы строить и рубить. Как он прикажет, так и будет. Объявил Иван царю войну. Царь тоже собрал большое войско. Да только где ему с Ивановым войском тягаться? Начали пушки с кораблей палить. Солдаты в атаку пошли. Отступили царевы полки, а потом и в плен сдались. Царь то ли не захотел, то ли забоялся сдаться в плен, и его Иван в честном бою один на один победил. Саблей голову с плеч долой снес. Ехал с победой в город Иван. Явился в царский дворец, навстречу ему жена вся в слезах идет. Он ей слезы утирает, ласково обнимает и говорит: «Царя-обманщика, я в бою победил. Теперь нас уже никто никогда не разлучит. Будем жить в любви и согласии». И стал Иван царем в завоеванном им государстве. А царство государства его было сильным и богатым, ведь у царя Ивана и в солдатах недостатка не было никогда, и строить крепости и дворцы было кому. И свой дом у Ивана царя был, полная чаша. У него был и шарапчик, который в два счета мог приготовить любой обед, была и коза с золотой шерстью и золотыми рогами, хоть каждый день можно любоваться. А еще была любимая и любящая жена-красавица. Говорят, и по сей день царствует Иван в своем государстве, а при нем живет шарапчик, которого никто не видел.